Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и действительно 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель и особенно человек, который не верит в Бога, который находит христианскую веру необоснованной, ошибочной или неприемлемой по тем или иным причинам, мог позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706 и поставить любой волнующий его вопрос с критикой христианской веры, которую он, может быть, сам атеист или слышал от атеистов. И также можно с нами связаться через Viber и WhatsApp 8 977 850 0996. 8-977-850-09-96. И можно присылать нам вопросы через наш сайт teos.fm. И там можно с большим удобством также и слушать, и можно писать комментарии к трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте. Я напомню, что мы существуем, и в частности, вот эта вот передача, которую вы сейчас слышите, она существует за счет поддержки наших слушателей и переживает в финансовом отношении не лучшие времена, и мы будем очень благодарны, если вы решите поддержать нашу передачу. Это можно легко сделать, пройдя по ссылке, наберите просто «Радио Тео Сергей Худиев». «Радио Тео Сергей Худиев», вам эта ссылка вывалится где-то в первых строчках поисковика, и я ее еще поместил вот в трансляцию у нас в Фейсбуке. То есть такая поддержка будет очень важна и помогает нам продолжать наше служение. Вот у нас есть вопросы. Люди, которые свидетельствуют о своих чудесных исцелениях, потом признают, что они их сфальсифицировали, что все это было просто заранее согласовано с мошенниками-целителями. И вы сами это охотно признаете, если речь пойдет о каких-нибудь целителях вроде Кашпировского. Но когда речь идет об исцелениях верой, вы будете упираться до последнего. Почему в одном случае вы признаете намеренный обман, а в другом нет?
Ну почему же я не признаю? Есть вот такие мошенники, которые предлагают людям исцеление, которое им никто не может дать на самом деле. И люди, понимаете, как вам сказать, то, что человек себя называет христианином, обильно цитирует Библию, это совершенно не говорит о том, что он не может оказаться мошенником. Ну, конечно же, бывают мошенники. Ну, конечно же, там вот был не очень давно этот Санда Аделаджо, который своих последователей просто разводил на деньги. Очень артистично. Он бы мог вполне себе честно зарабатывать артистом разговорного жанра где-нибудь, но он предпочел людей обманывать. И, конечно же, возможно, я не вспомню таких случаев, но что вот такой нечестный человек, он сфальсифицирует какие-то исцеления, он с кем-то заранее договорится, там, чтобы человек выбрасывал эффект на костыли, как, не знаю, в празднике Святого Йоргена, это не исключено. И, конечно же, везде и в области медицины, и в области религии, и в области чего угодно вам следует проявлять рассудительность, вам следует проявлять сдержанность, вам не нужно с размаху кидаться, не верь всему, что говорят, испытывайте духов. И поэтому, в принципе, возможны и, да, бывают обманы. Значит ли это, что не бывает реальных исцелений? Нет, конечно, не значит. Бывают реальные исцеления. Другое дело, что я не считаю, что это является обязательной частью богослужения, что Бог может исцелять людей чудесным образом и исцеляет, но цель Бога в нашей жизни не в том, чтобы даровать нам физическое здоровье. Цель Бога в том, чтобы даровать нам вечное спасение. Прежде всего, в Библии мы читаем, что апостол Павел, который избранный Божий сосуд, чтобы возвещать его слово всем народам, он чем-то очень тяжело болел. Мы не очень понимаем, что это такое было. Некоторые говорят эпилепсия, некоторые говорят, что это были какие-то тяжелые, страшные головные боли. Но, по крайней мере, это была какая-то серьезная болезнь, которая причиняла серьезные страдания. И он говорит, что трижды молил Господа удалить эту болезнь от меня. Но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». То есть апостол Павел Великий, он болел и не был исцелен. Там его ученик Тимофей болел и не был исцелен. При этом сам Павел исцелял. То есть цель Господа не в том, чтобы в любом случае даровать нам физическое исцеление, но в том, чтобы даровать нам вечное спасение. Иногда для нашего вечного спасения, для вечного спасения других людей, нам лучше оставаться с теми болезнями, которые у нас есть. Иногда это нужно для того, чтобы мы не превозносились чрезвычайностью откровений. Иногда это какую-то свою таинственную роль играет в Божьем замысле. Вот есть книжка Фрэнсиса Коллинза. Коллинз — это выдающийся американский генетик. Он был директором проекта расшифровки генома человека. Сейчас он директор Национального института здоровья. И он рассказывал, что вот он был атеистом. Один из толчков, которые его побудили к вере, это то, что он был врачом, работал в больнице, и он видел, как люди, верующие люди, умирают. И он видел, что вот человек на пороге смерти, ему жить осталось дни или часы, он не имеет никакой надежды исцелиться, конечно, совершенно очевидно, что он умрет. И он видел, как эти люди идут навстречу смерти совершенно спокойно и с радостью, с упованием на Бога. Это его в свое время глубоко поразило. То есть люди, которые ничего не могли как бы сделать в своей жизни, люди, которые умирали и были уже совершенно близки к смерти и страдали, они оказали огромное влияние на Коллинза. Коллинз потом оказал огромное влияние на многих людей, будучи великим ученым и при этом ревностно верующим человеком. То есть иногда, может быть, то, что мы болеем, это возможность послужить Богу. Ну, или вот известная проповедница Джонни Эриксон, которая прикована к инвалидной коляске, и которая множество людей обратила к Богу. То есть Бог не всегда дает нам исцеление. Иногда вот чудесные исцеления бывают. Но что там приехал, не знаю, там знаменитый целитель с духом и может сейчас всех исцелить, приходи к нему лечиться и коровы, и волчицы, и жучок, и червячок, это тут лучше проявить определенную осторожность. Это все-таки, скорее всего, так не работает.
100 вопросов атеиста.
Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Вячеслав.
Добрый день,
Вячеслав. Скажите, вот насколько я слышал, католики признали теорию эволюции. А как же они тогда в связи с этим, с отсутствием Адама и Евы, ну, богословски трактуют вообще вот это первородный грех и все остальное? Спасибо.
Да, отлично и трактуют. Там, на самом-то деле, одно другому не мешает. Еще в 50-е годы римский папа в энциклике, по-моему, «Humani Generis» она называлась, он разрешил католикам верить в теорию эволюции, ничего он по поводу не сказал ее истинности, но сказал, что она допустима для католика. Человек может принимать теорию эволюции, быть католиком. И сейчас уже теория эволюции Ватиканом действительно она принята совершенно спокойно. Папа Бенедикт XVI, которого никто не укоряет в гневом либерализме, он ее спокойно совершенно принимал. Я уже не помню, он где-то высказался, что это больше, чем гипотеза. Что касается грехопадения. Грехопадение человека, оно отлично совершенно вписывается, потому что, когда человек возникает именно как человек, как самосознающее разумное существо, он может сделать определенный выбор по отношению к Богу. И наши предки сделали этот выбор неправильно. Конечно же, теория эволюции несовместима с представлением о том, что смерти животных не было до грехопадения. Но представление о том, что смерти животных не было до грехопадения, оно, мне кажется, независимо от теории эволюции, крайне-крайне затруднительным. Понимаете, вот есть, не знаю, тигр, у него весь его тигриный организм устроен так, что он хищник, он питается мясом, у него зубы для того, чтобы есть мясо, у него пищеварение, чтобы переваривать мясо, у него весь его организм, чтобы бегать за добычей, и травой он питаться не может. Не может. Вот человек, он всеяден, человек может быть вегетарианцем, тигр не может. И говорить, что до грехопадения не было хищничества, это значит сказать, что никаких тигров до грехопадения не было. Тигр у нас появляется тогда в момент грехопадения, он получается тогда не божие творение, непонятно что. В общем, идея, что и животных, животные не умирали, не ели друг друга до падения Адама, она, мне кажется, очень, так сказать, неубедительной. Другое дело, что смерть человека является результатом падения Адама, да. И именно об этом говорит Священное Писание, о том, что люди умирают из-за того, что Адам пал. И вот это падение Адама, оно отлично себе вписывается, оно появляется у нас в какой-то момент времени, у нас появляется человек. Человек как существо, которое может предстоять перед Богом. Человек как существо, обладающее духовной природой. Происходит вот такой радикальный перелом в истории мироздания. Когда в мироздании появляется существо, которое способно соотноситься как-то с Богом. И человек призван обрести жизнь вечную и блаженную в общении с Богом, и он эту возможность проваливает в грехопадении. Поэтому то, что человек пал, это никак не мешает. Это в общем, вещь достаточно параллельная по отношению к теории эволюции. Там можно спорить насчет там, личности исторического Адама, поскольку ученые предполагают, что биологически человеческий род там, по генетическим данным происходит от группы там, в несколько тысяч особей. Но на самом-то деле это тоже не мешает личности исторического Адама, потому что например, есть исторический Авраам, и верующие — это дети Авраама. Но это не значит, что они все его биологические потомки. Это значит, что это люди, на судьбу которых оказал решающее влияние выбор, который совершил Авраам. Поэтому на самом деле никакой принципиальной несовместимости нету между теорией эволюции и падением Адама. И это совершенно спокойно в католической церкви принято. Мы не можем за Бога говорить, какая у него цель, но мы можем говорить, что цель человека — познание истины и спасения. Или, вы знаете, нам открыто в Священном Писании, что «сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, посланного тобой Иисуса Христа». То есть цель, с которой человек вообще создан, это познать Бога, возрадоваться Ему вовеки. Вера и религия — это всегда одно и то же. Это зависит от того, в каком значении мы употребляем слова. Иногда слово «религия» используется в значении некого набора представлений о мире и набора религиозных практик. То есть то, что мы свечки ставим в церкви, это религия. А вера — это как личное отношение к Богу, личное отношение с Богом. И вера как личное отношение с Богом, они, конечно же, приводят к религии, потому что если вы эти личные отношения есть, вы их как-то проявляете. И иногда люди противопоставляют веру и религию. Мне это кажется ошибочным, потому что вера, она все-таки проявляется в какой-то религиозной практике. Если человек своей веры никак не проявляет, значит, увы, ее, скорее всего, просто и нету. Да, слушаю вас.
Это основа Вячеслава. Сергей Львович, это как-то не совсем понятно. Вы вот сами сейчас сказали, что это было там несколько тысяч особей. Пускай даже тысяча. И что получается? 500 из них было все Адамы, и 500 были все Евы. Угу. Или из всей этой тысячи, допустим, был один Адам, и там одна Ева. Это как-то совсем не укладывается. Спасибо.
Значит, прежде всего, если не укладывается, это не проблема, потому что повествование о грехопадении и рассказ о том, как там человеческое тело формировалось эволюционно, они просто немножко в разных плоскостях лежат. Мы не знаем точно, что бы мы увидели, если бы мы в момент грехопадения присутствовали с телекамерой. Но как, что я, собственно, имею в виду, что предположение о том, что человечество происходит от нескольких тысяч особей, не противоречит вере в исторического Адама. Ну, смотрите, мы все верующие люди, дети Авраама. И еще раньше там все евреи дети Авраама. Но уже даже в Ветхом Завете, хотя все верующие люди называются детьми Авраама, из этого не следует, что они все биологические потомки Авраама. Авраам – конкретная личность, конкретный совершенно индивид, который жил в конкретный момент в истории. У него были физические потомки через Исаака. Но народ Божий, который называет себя детьми Авраама, это дети Авраама плюс люди, которые биологически его потомками не являются. Мы читаем уже в книге «Исход», что множество разноплеменного народа присоединились к сынам Израилевым. И это значит, что люди могут быть в библейском употреблении этого слова детьми Авраама, но не быть физически его потомками, биологически. Тем не менее, в глубочайшем духовном смысле весь Израиль — это дети Авраама. При том, что Израиль не состоит исключительно из физических потомков Адама. В Новом Завете апостол Павел говорит, что мы дети Авраамовы все. Вот кто уверовал во Христа. Через Христа мы все дети Авраамовы. При этом очевидно, что меньшинство из нас физически является потомками Авраама. Поэтому Библия может называть детьми какого-то исторического индивида. Не обязательно его чисто физических потомков. Но представителей той группы людей, на которую тот выбор, который совершил этот человек, оказал решающее влияние. Даже за пределами библейского мира мы можем заметить похожее явление. Ну, например, там в Шотландии есть распространенная фамилия Макгрегор, которая буквально значит, что это член клана Макгрегоров. Но это не значит, что все люди, которые носят фамилию Макгрегор, или даже относят себя к клану Макгрегоров, они физические потомки одного индивидуума по имени Макгрегор. Это значит, что вот эта общность, которой они принадлежат, она исторически восходит к этому человеку по имени Макгрегор и включает в себя его физических потомков, так и разных людей, которые присоединились к нему, к этой общности в разное время.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, это Роман. Ну вот в прошлый раз вы сказали, что мышление, мол, это не вычислительный процесс, а он, дескать, требует абстрагирования от своих мыслей, их понимания. И в очередной раз привели китайскую комнату. Сергей Львович, ну как и всегда, вот ваша так называемая аргументация сводится к пустопорожнему жонглированию философскообразными словами. То, что вы называете абстрагированием от мыслей, это такие же мысли, просто о других мыслях. Это такой же вычислительный процесс, который точно так же протекает в вашем мозгу, как и прочие. Просто одна программа описывает и контролирует работу другой программы. Это явление распространено везде, где есть хоть биологические, хоть не биологические вычислительные системы. И ваша мистификация вызывает только смех.
Простите, а можно мне предъявить нечеловеческий самосознающий вычислительный процесс?
Да, в животное любое возьмите, любое, как человек. Человек-животное и другое животное, у него куча программ.
Нет, я имею в виду самосознающий.
Самосознающие, пожалуйста, вот те же приматы, обезьяны. Нет никаких резонов считать, и ни приматы, и ни обезьяны себя не сознают.
Вы знаете, допустим, я считаю... Ну, вот есть люди, которые верят, что деревья обладают самосознанием. Ну, есть вот люди, которые приходят к деревьям, там, с ними беседуют, им это приносит большое утешение в жизни. Но я могу доказать, что деревья не обладают самосознанием. Нет, не могу. Потому что бремя доказательства в данном случае лежит на том, кто считает, что деревья этим самосознанием обладают. Вот если вы полагаете, что нечеловеческие животные, там, приматы или еще какие-то животные обладают самосознанием, то на вас лежит бремя доказательства. И это доказательство, оно могло бы выглядеть очень просто. С нами выходит на связь примат, там, обезьяна, в общем, любое нечеловеческое животное, и вступает с нами в беседу. И говорит, что же вы такие спесистые, нехорошие? Вот вы вот свой биологический вид считаете за высший, а нас вот ставите на ступеньку ниже. И тогда я покаюсь во вретище и пепле и скажу, что вот досточтимейшее шимпанзе, совершенно я был неправ. Да, действительно, давайте. Знаете, но такого почему-то не происходит. Я помню, как меня поразило, когда я читал декларацию в защиту клонирования, и ее подписала, группа ведущих атеистических интеллектуалов. Там был Докинс, Хитченс, там Пинкер, в общем, вся королевская конница и вся королевская рать. И там было написано, что отличие человека от животных носит количественный, а не качественный характер. И вот что мне бросилось в глаза. Среди подписантов не было. Подписанты исключительно люди. Исключительно. Ни одного представителя другого биологического вида там не было. То есть то ли подписанты это сами по себе спесисты и считают, что только люди имеют право подписывать какие-то декларации, то ли все дело уперлось в то, что животные просто никаких деклараций понимать и подписывать не могут. И это значит, что они не обладают... ничем похожим на сознание в нашем смысле. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Вячеслав. Мне как бы не совсем понятно. Вот смотрите, вы приводите пример дети Авраама. Это понятно, существование Авраама как-то не оспаривается. Я спрашиваю о Адаме, в какой момент он появился? До появления человека из этих... в параллельном мире, а потом его переселили к людям.
А, хорошо.
И, был бы он вообще. Да. Спасибо.
Я считаю, что Адам был как историческая личность, и я не вижу оснований как-то ставить это под вопрос. Есть богословы, которые полагают, что Адам — это собирательный образ. Но я так не думаю. А почему, собственно, нет? Я думаю, что Адам — это конкретное историческое лицо. Как именно произошло пробуждение сознания? Я не знаю, я при этом не присутствовал. Но я знаю, что это произошло. Я знаю, что существует пропасть между людьми и животными. Я знаю, что есть племена там где-то в джунглях Южной Америки, в сельве, которые живут на уровне там каменного века. И их даже специально там бразильское правительство постановило, чтобы их не трогать, чтобы они там, значит, жили. Но при этом мы сразу видим, что хотя это люди абсолютно другой культуры, это люди. Это люди, их ни с кем не перепутаешь, нельзя перепутать с животными. Они ходят, у них какая-то примитивная одежда, у них какие-то примитивные инструменты, но у них одежда и инструменты, и членораздельная речь, и их язык можно выучить. И вы их никогда не перепутаете с животными. Самое-самое-самое умное животное, оно радикально отличается от самого глупого человека. Так, и посмотрим, какие у нас есть сообщения. Антон пишет, сегодня ровно 10 лет со дня мученической смерти Даниила Сысоева. 20 ноября 2009 года его убили. Что можете сказать о нем? Могу сказать, что с глубочайшим почтением отношусь к этому божьему служителю, который с огромным усердием, с огромной ревностью проповедовал Слово Божие. Так,
Павел спрашивает. Добрый день, Сергей Львович. Скажите, пожалуйста, должен ли человек принимать всех учителей своей конфессии? Я харизмат, многие узнав. Это сразу вспоминает о Владимире Мунтяне, которого я, если честно, не считаю христианином, хоть он называет себя харизматом. Мне приходится оправдываться, говоря, что есть нормальные харизматы. Ну, знаете, естественно, человек не должен принимать там всех учителей, особенно когда речь идет о ситуации, когда ну, вот, человек сам выдвинулся, как там Мунтян или как это Ваджа. Надо, конечно же, проявлять очень большую осторожность, когда мы выясняем, кого мы будем слушать, кого мы не будем. Поэтому, ну, конечно же, я бы вам советовал проявлять огромную осторожность. И очень важно, чтобы мы постоянно богословски учились, чтобы мы много читали и Священное Писание, и вникали в историю Церкви для того, чтобы нам, может быть, в чем-то даже и корректировать наши убеждения. Так, Машах, человек с таким псевдонимом, как грех одного Адама распространился на грех его гипотетических сородичей? То, что человек... ну, смотрите, Адам должен был проявить послушание Богу. Потому что в чем смысл запрета на вот это древо познания добра и зла? В том, что у человека есть возможность проявить послушание Богу. Доверие и послушание. Вот Господь мне сказал, не есть от этого дерева, я не буду есть от этого дерева. Потому что я хочу совершить поступок, я хочу возрасти в своих отношениях с Богом. Как один французский, по-моему, подвижник 20 века, он говорил о том, что мы можем прославлять Бога через хорошие вещи, когда мы за них благодарим, через плохие вещи, когда мы их отвергаем. И вот Адам, отказываясь нарушить заповедь, он мог проявить послушание, мог духовно возрасти. И он отверг эту возможность. И он провалился. И как человек, который должен был возрасти в отношениях с Богом и отказался это сделать, он не смог передать своим потомкам то, чего он сам лишился. То есть первородный грех — это не наличие чего-то, это отсутствие отношений с Богом. Адам, который должен был обрести отношения с Богом, он их утратил, и, соответственно, он не смог передать их нам, и мы тоже рождаемся уже в отпадении.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Анатолий, вопрос не по теме, но все же спрошу, почему мусульмане так не любят апостола Павла? Насколько я беседовал с мусульманами на эту тему, они полагают, что апостол Павел исказил учение пророка Исы, то есть в... В мусульманских представлениях Иисус — это кто-то почитаемый, это пророк. В Коране с большим очень почтением говорится о Матери Господа, о Марии. Говорится, что Иисус — пророк, что у него ученики, апостолы. Но когда мусульмане сталкиваются уже, собственно, с Новым Заветом, они говорят, Новый Завет искажен. Кем он искажен? Ну, вот апостолом Павлом прежде всего. Конечно, это мы с этим согласиться не можем, но вот основная версия, кто, собственно, все испортил с точки зрения мусульман, это апостол Павел. Другое дело, конечно, что по факту это не так, и возвещение о смерти и воскресении Христа и о его божестве, оно находится у всех священнописателей, не только у апостола Павла.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Роман говорит, когда я говорю, что вы не знаете причин протекания в вашей голове именно тех мыслительных процессов, которые в них протекают, вы не можете доказать, что секунду назад ваша голова могла думать иначе, не так, как думала. А если можете, докажите. Вы на это отвечаете демагогией о том, что своей просьбой я прошу вас совершить акт свободной воли. Это безотносительная чепуха, как об стенку горох. Вы знаете, в чем дело? Но ведь это действительно так. Для того, чтобы я мог отреагировать... ну, вы же ко мне обращаетесь не как к процессу. Вы ко мне обращаетесь как к свободной личности, которая в состоянии рассмотреть ваши аргументы и на них как-то отреагировать. И тут еще одно возникает... на еще одну вещь я укажу, обращу ваше внимание, на бремя доказательства. Вот я...
и мы осознаем себя свободными личностными агентами. Я по своей воле пришел и веду эту передачу. Вы по своей воле ее слушаете и пишете мне комментарии. Мы переживаем это как акт нашего личного произволения. У нас есть непосредственный опыт осознания нашей свободы. Если вы мне говорите, что этот опыт осознания свободы иллюзорен, то бремя доказательства лежит на вас. Понимаете, бремя опровержения какого-то опыта, оно лежит на том, кто его желает опровергать. А если я говорю, что я сейчас сижу в студии радио Теос, передо мной экран монитора и микрофон, а мне говорят, ты знаешь, это все галлюцинация. Естественно, я поставлю вопрос, почему так решили? Предъявите мне доказательства того, что это галлюцинация. А тут речь идет о более глубоком внутреннем опыте. У меня есть непосредственно переживаемый опыт моей личной свободы. И вы мне говорите, а это все иллюзия. Хорошо, докажите, что это иллюзия. Ну и вторая проблема, которая возникает, это, конечно, проблема абсурда. Потому что если у меня нет свободной воли, моя свободная воля иллюзорна, то зачем же вы к ней обращаетесь? Всякий раз, когда вы мне предъявляете какие-то аргументы и предлагаете их рассмотреть, вы обращаетесь к моей свободной воле. Но в то же время вы предлагаете мне поверить, что у меня нет этой свободной воли. Это материализм неизбежно абсурден. Потому что любые аргументы в пользу материализма, они неизбежно предполагают ложность материализма. В том смысле, что для того, чтобы мы вообще рассматривали какие-то аргументы, нам нужна свободная воля. Если материализм верен, свободной воли у нас нет.
100 вопросов атеиста.
Еще пришло сообщение. Александр, вы говорили, в бытность атеистам просто не интересовались религией и Богом. Откуда берутся страстные атеисты, которые пытаются доказать, что Бога нет? Для них этот же вопрос должен быть просто неинтересен. Выходит, не совсем атеисты, а скорее богоборцы. Как вам сказать? Нельзя сказать, что я совсем не интересовался. У нас в детстве был... у отца была хорошая библиотека, и там были книжки. Там Бертран Рассел я прочитал в детстве. Почему я не христианин? Но не в плане именно атеизма, просто был любознательный, значит, отрок. И были журналы «Атеистические чтения». Я тоже их читал. Страстные атеисты, которые пытаются доказать, что Бога нет, это, как вам сказать, человеки, люди, которые застряли на полпути к вере, потому что вера начинается с того, что человек задумывается вообще о больших вопросах. Человек задумывается о том, зачем я здесь. Человек задумывается о том, в чем причина существования. И когда человек об этом задумывается, это знак того, что Бог его призывает. Это знак того, что в нем вот интерес к таким большим вопросам возникает. И атеист — это человек, который как-то застрял. Он задумался об этих вопросах, но при этом он отвергает того, кому эти вопросы ведут. Ну и действительно, атеисты, которые говорят о... которые активно борются с Богом, ну да, это... Знаете, Салман Ружди сказал, что атеисты — это люди, зацикленные на Боге. Но и... Ну и хорошо, на самом деле. Я очень люблю атеистов, потому что это люди, которые вообще задумываются о больших вопросах, о смысле бытия. Андрей пишет, про мышление. Мы являемся частично автономными нейровычислительными устройствами, которые обучаются, запоминают правила оценки, имеют врожденную шкалу оценивания, имеют врожденный процесс категоризации, классификации встречных стимулов и связанные с некоторыми категориями наборы правил вывода. Правила, точнее, эвристик, вычисления ожиданий от элементов онных категорий. Имеет свойство быть о чем-то, то есть имеет свойство описывать своими текущими нейронными связями, параметры объектов мира, в котором живут, и так далее. В этом смысле мы мыслим. Для утверждения существования такого мышления у нас есть факты. Для утверждения существования мистического потустороннего мышления, которое проповедуете вы, нет ровным счетом никаких фактов. Вы знаете, то, чем мы сейчас занимаемся, именно беседа об устройстве мироздания, это не вычислительный процесс. Вычислительный процесс не воспринимает себя со стороны. Вычислительный процесс не обладает самосознанием и даже не имитирует его. Поэтому, просто заявив, что наше мышление — это вычислительный процесс, мы не решим тайну нашего мышления никак. В мышлении присутствует некий элемент самоотстранения, когда я могу рассматривать свои вычислительные действия со стороны. Когда я вычисляю, что 2 + 2 = 4, я сознаю себя, и я сознаю это вычислительное свое действие как нечто, что я совершаю. Когда это же самое действие совершает компьютер, он ничего не осознает. Поэтому тут есть принципиальная разница между мышлением и вычислительным процессом. В мышлении неизбежно присутствует элемент свободной воли. Я решаю рассмотреть именно эти входящие сигналы, а не другие. Я решаю обратить внимание на ваши доводы. Исходя из этих доводов, я решаю принять определенное решение. То есть это в любом случае требует участия моей свободной воли. Когда вы мне говорите, предлагаете, вот рассмотрите такие-то аргументы, вы уже исходите из того, что я могу принять такое решение рассмотреть эти аргументы. Компьютеру вы не говорите, рассмотрите эти аргументы. А он вам говорит, да нет, знаешь, у меня что-то голова болит, не хочу сегодня, вообще устал я. Я лучше пойду сериал посмотрю. Нет, компьютер так не скажет. Компьютер реагирует в точном соответствии как, того, как он запрограммирован. Человек с псевдонимом Машах спрашивает, в чем виноваты другие люди, современники Адама, как им передался грех? Вы знаете, это то, что я говорю на уровне предположений. Я знаю, что Адам пал, что мы принадлежим к падшему роду. Что у Адама были современники, это предположение. Это очень может быть не так, ну и даже это не важно. Но если следовать этому предположению, то точно так же, как, например, решение Авраама сказалось на всех его домашних, на всей его семье, и на всех, кто кочевал вместе с ним. Так бывает, что решение какого-то бесспорного лидера общины, оно отражается на всей общине. И в этом я как раз ничего странного, удивительного не вижу. Более того, решение Авраама продолжает сказываться на всех нас. Точно так же, как и решение Адама.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Ну, тут спор относительно Корана, и я, пожалуй, не буду, нам немножко сейчас вот не в тему. По поводу китайской комнаты, философские эксперименты, просто досужие рассуждения, имеющие содержание, выдуманные сценарии, интуитивные оценки, не более того. Относительно китайской комнаты, Панчин вам говорил, человек в комнате не понимает речь, но комната понимает речь. Ну, знаете, под словом «понимает», при этом слово «понимает» не имеет никакого содержания, является бессодержательным ярлыком. Ну, смотрите, комната в целом ничего тоже не может понимать. Какой элемент в комнате понимает? Что мы тогда называем действительно словом «понимать»? Эксперимент с китайской комнатой мысленный, он показывает, что компьютер не понимает ничего, не обладает пониманием, что понимание — это другое явление. Но давайте как-то разберемся. То вы прибегаете к мысленным экспериментам, то считаете, что это просто досужее рассуждение. Так вот, мысленные эксперименты — это все-таки не досужее рассуждение. Они помогают нам мыслить, помогают нам понять о том, как развивается наше мышление. При этом, кстати, вы обращаетесь ко мне с посланиями, которые... И вы явно рассчитываете на то, что я их пойму и буду на них отвечать. И вы не обращаетесь с чем-либо подобным к животным или к вычислительным системам. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день.
Сергей Львович, ну вы человек занятой, некогда вам заниматься исследованием новых научных исследований, но вот я вам скажу, что в 2015 году в журнале Национальной академии наук американской были опубликованы результаты научных исследований, согласно которым в предсмертном состоянии мозг начинает работать активнее, чем даже в нормальном состоянии. Там происходит выброс адреналина, который играет важную роль в возбуждении, понимании, познании эмоций. Он увеличивается в 12 раз. Высвобождение серотонина в более чем в 20 раз. И активизация рецептора серотонина вызывает у людей зрительные галлюцинации с чувством мистического. То есть вот американский врач-реаниматолог Сэм Парни, на которого вы часто ссылаетесь, он в своих исследованиях, получается, исходил из ложной предпосылки, что после остановки сердца мозг тоже якобы, значит, полностью отключается из-за дефицита кислорода, и поэтому, значит, он не может быть источником околосмертного опыта. Но еще никто не зафиксировал околосмертный опыт при некротизированном полностью мозге. Таким образом, вам надо, так сказать, тщательнее выдавать желаемое за действительное.
Понимаете, при некротизированном мозге зафиксировать околосмертный опыт невозможно, потому что человек уже мертв с концами, и его нельзя уже спросить ни о чем. Чтобы человек вернулся с той стороны, нужно, чтобы мозг его все-таки сохранился. Но надо различать именно клиническую смерть и состояние, процесс умирания, он имеет несколько стадий. И вот клиническая смерть, когда сердце не бьется и мозг, кислород не поступает в мозг, это состояние, когда мозг не может галлюцинировать, потому что он просто отключен. Вот он как компьютер стационарный, который отключен от сети, у него нет там, собственно, как аккумуляторов, но вот мы его отключили от сети, и он не галлюцинирует. Вот я могу быть уверен, что какие бы свирепые вирусы не залезли, ну, если бы был Windows, представим себе, там какие-нибудь свирепые вирусы залезли, я могу быть уверен, что эти вирусы не совершают свои разрушительные работы, если компьютер просто отключен от сети. Потому что аналогично мозг для того, чтобы галлюцинировать, он должен функционировать как-то. И, возможно, я просто не знаю, о каких исследованиях вы говорите, возможно, что он функционирует интенсивно, когда человек приближается к смерти. Но вот момент клинической смерти – это момент, когда мозг просто отключен от питания. И проблема как раз с реанимацией в том, чтобы вернуть человека к жизни до того, как мозг начал необратимо портиться именно из-за того, что он отключен от питания. Вилл спрашивает, есть информация, что в первые 4 столетия христианства учитывалось переселение душ. Затем соборы отменили переселение. С чем связана отмена? Соборы никогда не отменяли никакого переселения душ. И мы в этом, может быть, можем быть уверены, потому что у нас сохранились все постановления соборов. Вот, и просто там не было этого вопроса. И церковь никогда не верила в переселение душ. Переселение душ не верили уже апостолы, потому что они предлагают картину мира, которая несовместима с переселением душ. Евангелие возвещает воскресение мертвых. Воскресение мертвых предполагает некое однозначное соответствие души и тела. Переселение душ – это доктрина, несовместимая с воскресением мертвых, если обращаться прямо к тексту. Мы, например, видим в Евангелии, что Господу в преображении явились Моисей и Илия, с ним беседующие. То есть Моисей и Илия, они никуда не реинкарнировались, они пребывают именно в качестве Моисея и Илии. В притче о богаче и Лазаре мы читаем, что богач находится в аде в муках, Лазарь там на лоне Авраамова утешается. То есть опять-таки никуда не реинкарнировались. А и находится в неком другом месте. В Откровении Иоанна Богослова мы читаем о душах мучеников, которые убиты за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели. Они тоже никуда не реинкарнировались, они пребывают там на небесах. Христос обещает разбойнику богоразумному, который покаялся перед смертью, и он ему говорит: «Ныне же будешь со мной в раю». Он не говорит: ну хорошо, я там прослежу, чтобы ты переселился в священную корову. Поэтому библейская картина мира, она полностью несовместима с переселением душ, но не только на уровне конкретных текстов, на уровне общей картины мира. Для Библии очень важно, что Бог создал вас лично и лично вас любит, лично вам хочет даровать вечную жизнь. Апостол Павел говорит: «Я живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». То есть вот лично вы персонально так дороги Богу, что Христос умер за вас лично. И если допускать переселение душ, то вот эта личность, она теряется, потому что ну а что, собственно, переселяется? если вот я умер, и там спустя какое-то короткое время, не знаю, в Китае родился младенец, который есть переселившийся я. А какая между нами связь? У нас нет общих воспоминаний, у нас нет общего характера, этот характер еще выработается у этого младенца в течение его жизни. У нас нет общей культуры, общего языка. Даже с людьми, которые там мои друзья и родные, у нас есть хотя бы общие воспоминания. С этим предполагаемым реинкарнантом, который вот как бы реинкарнировавшийся я, у нас общих воспоминаний нет. Что тогда переселяется? Вот если утверждается, что я переселялся там много раз, был разными людьми, где настоящий я, которого Бог любит? И поэтому вот это представление о том, что Бог любит меня и вас лично, оно на глубочайшем уровне несовместимо с реинкарнацией. И поэтому в библейской картине мира, в библейской картине того, как строятся отношения Бога и человека, реинкарнацию просто ее туда нельзя поместить. Ее там, она абсолютно туда не входит. Поэтому христиане никогда не верили в реинкарнацию. Идея о том, что когда-то верили, она появляется очень-очень поздно, и ее выдвигает конкретный совершенно человек, которого мы знаем в лицо и по имени. Это Елена Петровна Блаватская, которая на фоне того интереса, который в конце XIX века люди начали питать к разного рода восточным духовностям, она выдала там несколько таких произведений, где она утверждала, что да, там, ранние христиане верили в реинкарнацию. Но исторически это абсолютно не так, и это никак не находит подтверждения, собственно, в истории церкви. Вилл спрашивает, численность населения Земли растет постоянно. Понятно, что Земля не рай. Также мы знаем, что душу дает Бог. Откуда берется поток новых душ для человечества? Разве не продолжается изгнание душ из рая? Душа творится вместе с телом. То есть она творится Богом из ничего. Она не приходит откуда-то уже готовой. Когда ты не был, не было тебя. То есть меня не было до того, как Бог меня создал. Мы не верим в предсуществование душ. Там есть различные религиозные доктрины, которые предполагают, что души, они где-то существовали раньше, а потом они сюда приехали. Нет, Бог творит нас из ничего. Меня не было до того, как Бог меня создал. Но я продолжу существовать вечно, потому что вот Бог меня создал для вечной жизни. Так, человек может потерять память даже о себе самом с нарушением нейронных связей. Значит ли это, что человек теряет свое «я»? Значит, ну, это значит, что он перестает его воспринимать. И если человек не помнит себя, то как он может, как мы можем говорить о переселении чего бы то ни было, там, переселении душ? Если человек потерял память, у нас есть хорошая надежда верить в то, что она к нему вернется когда-нибудь. Но если мы говорим о том, что, Петя, который родился после смерти Васи, это на самом деле реинкарнировавшийся Вася, но общих воспоминаний у них нет, то, естественно, возникает вопрос, простите, а почему мы решили, что Петя — это реинкарнировавшийся Вася? Что у них общего-то между собой? Так, Ориген, ну, Ориген верил не в переселение душ, насколько я понимаю, он верил в предсуществование душ, то есть тоже этот взгляд был отклонен церковью, но это не было верой, собственно, в переселение душ, вот в том смысле, в котором это предлагает Елена Петровна. Я еще раз отмечу, что в христианскую веру никак не помещается переселение душ в христианскую картину мира, потому что Бог каждого из нас лично уникально любит, и каждый из нас вот именно как личность со своим характером, со своими воспоминаниями, со своими уникальными отношениями с людьми и миром, со своей уникальной личной историей продолжит существовать после физической смерти. И потом еще Бог нас телесно воскресит из мертвых. Но время уже наше подходит к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».